Представила Светлана Павлова. Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, 22 марта. Ксенофобии.нет. Акции коалиции под таким названием проходят в Санкт-Петербурге. Представитель ПАСЕ прибывает с визитом на российский Северный Кавказ. Россия и Украина пересмотрят договоренности о цене на газ. Эти темы – обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы. И напомню вопрос сегодняшний к нашим слушателям. Изменилось ли ваше отношение к Украине, к руководству этой страны после первых шагов Виктора Януковича на посту президента? В 9:30 мы начинаем принимать звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение вы можете отправлять на номер 8 903 743 28 01. Пейджер для сообщений в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. И вы можете оставить комментарий на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. В Санкт-Петербурге на этой неделе неформальная коалиция общественных организаций под названием «Ксенофобии.нет» проведет несколько акций против национальной и расовой нетерпимости. В течение двух недель в городе пройдет около десятка мероприятий. Это дискуссии, флешмобы, концерты, кинопоказы, направленные против проявления национализма, интолерантности и гомофобии. С подробностями наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Петербургская кампания против ксенофобии приурочена к Европейской неделе акций против расизма. 21 марта 1960 года в ЮАР в городе Шарпевиль были убиты 70 участников демонстрации против апартеида. День 21 марта объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным днем борьбы со всеми формами расовой дискриминации. Каждый год во время Европейской недели акций против расизма тысячи людей в разных странах активно выражают свою поддержку идеи толерантности. В этом году в Европе тоже пройдут сотни различных акций, от молодежных фестивалей и футбольных матчей до очистки стен от расистских слоганов. В российскую коалицию «Ксенофобии нет» входят движения «За Россию без расизма», «Оборона Петербург», «Автономное действие», «Еда вместо бомб», «Антифашистское действие», «Молодежное яблоко», «Немецко-русский обмен», «Российский социал-демократический союз молодежи», «Африканское единство», «Солдатские матери Петербурга», «Правозащитный совет Петербурга» и другие организации, партии, движения и проекты. Серия единых действий против различных проявлений ксенофобии очень важна, говорит лидер петербургского молодежного яблока Александр Гудимов.
Проблема эта насущная, полно притеснений по религиозным признакам, по национальным, по многим другим. Всем понимаем важность этой проблемы и вот решили сконцентрировать свои усилия, чтобы привлечь больше вместе внимания. Мы различными способами, акциями, флешмобами, дискуссиями, кинопоказами выступим против всего этого спектра ксенофобии. В русско-немецком обмене просмотр фильма «Алды» без срока давности. На 20-й площади флешмоб против ксенофобии, где самые разные участники коалиции вместе будут водить хоровод. Будет показываться фильм про Харви Милка, известного американского политика, который был первым представителем сексуальных меньшинств, избранным в органы госвласти. Мы будем организовывать дискуссию по ксенофобии, где сойдутся толерантные представители Мелехов и один из представителей СБГУ «Ксенофоб». Организаторы обещали найти ксенофоба, и дискуссия обещает быть жаркой на филфаке университета.
Не все считают, что неделя против ксенофобии принесет добрые плоды, говорит независимый политический обозреватель Ефим Смулянский.
Просто очередная компанейщина. Я не представляю себе сколь-нибудь нормального человека, который мог бы сказать какие-нибудь добрые слова о тех людях, которых называют ксенофобами. Если такой человек говорит об этих людях какие-то добрые слова, значит он больной. Беда в другом, что для каких-то своих целей власти изо всех сил это тихохонько, но культивируют. В том числе милиция, пенитенциарная система, те структуры, которые воспроизводят бандитизм в больших количествах. Тут невозможно говорить о том, что можно каким-то образом искоренить ксенофобию в обществе, если власть не занимается этим плотно.
Именно поэтому надо менять общественное мнение, рассчитывая прежде всего на молодежь, убежден Александр Гудимов.
Молодежь более гибкая, у нее еще не сформировалась стереотипов. Мы знаем, что нам нечего делить, и более толерантно, и вот в это надо качество воспитывать. И в себе в том числе, потому что наше воспитание российское прививает, наверное, ксенофобию. Надо показывать другой молодежи, которая открыта для общения, что другие национальности, другие религии, сексуальности, они, в общем, такие же, как и мы.
Два мероприятия подготовила ЛГБТ-организация, то есть организация людей нетрадиционной сексуальной ориентации «Выход», говорит координатор проектов «Выхода» Валерий Сазаев.
Первое мероприятие у нас, оно ориентировано на гражданских активистов и журналистов. Это будет семинар. Второе мероприятие – дискуссия в рамках проекта «Киновыход». Мы будем показывать фильм «Времена Харви Милка». Харви Милк – это американский первый открытый политик-гей, который был в 1967 году избран в Сан-Франциско городской администрацию. А в 1968 году его и мэра Сан-Франциско убили. И будет дискуссия с участием очень разных представителей.
Валерий Сазаев участвует в неделе против ксенофобии и как культуролог, организатор семинара, посвященного религиофобии и религиозной толерантности.
Очень часто бывает, что в современном обществе либо начинается клерикализация, когда очень много об этом говорится, и на фоне этого, с одной стороны, в определенных частях наших граждан возникает негативное отношение к самому феномену религии. С другой стороны, даже внутри различных религиозных организаций наблюдается такой феномен, как активное отторжение и неприятие других религиозных организаций. Там кто-то начинает клеймиться сектами, кто-то начинает клеймиться новыми религиозными движениями и так далее. Мы попытаемся говорить о религиозной терпимости, о религиозной толерантности.
Даже названия дискуссий, семинаров и тренингов, намеченных на эти 10 дней, говорят о многом. Проблемы и механизмы государственного регулирования межэтнических и межрасовых отношений, гражданские действия в сфере ненасильственного антифашизма, дискуссия по проблемам условий труда гастарбайтеров и их адаптации, олимпиада по правам человека и по правам ребенка. Завершится неделя кампании «Ксенофобии нет» 29 марта концертом в рок-кафе в ДК Ленсовета. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Палата представителей Конгресса США проголосовала за реформу системы здравоохранения, принятие которого добивался президент Барак Обама. Проект предусматривает включение десятков миллионов американцев, не имеющих страховки, в систему обязательного медицинского страхования. В Москву сегодня прибывают новые содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по России, а также содокладчик Совета Европы по соблюдению прав человека на Северном Кавказе. Верховный суд Карелии огласит приговор обвиняемым по делу о массовой драке в Кондопоге в августе 2006 года. Законодательное собрание Челябинской области рассмотрит кандидатуру Михаила Юревича для наделения его полномочиями губернатора. 9 человек, по уточненным данным, пострадали при аварийной посадке самолета в московском аэропорту Домодедово. Сторонники президента Франции Николя Саркози потерпели серьезное поражение на региональных выборах, второй тур которых прошел в воскресенье. Экс-президенты США Билл Клинтон и Джордж Буш-младший посетят сегодня республику Гаити, пострадавшую от разрушительного землетрясения 12 января. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня на волнах Радио Свобода слушайте программу «Свобода» в Цурцум-кафе. Выставка современного искусства «Пан Баренц». Как художники из России, Норвегии, Швеции и Дании видят проблемы нового геополитического пространства Баренцева региона. Империя и северные окраины, культурная экспансия или сотрудничество. Эти вопросы обсуждали гости ведущей программы Елены Фанайловой. Программа «Свобода» в Цурцум-кафе сегодня в 14:00. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас тема из свежих российских газет. Накануне в эти выходные в России прошли акции протеста оппозиции. Рядом со мной в студии Надежда Перцева, наш обозреватель. Надежда, что пишет об этом газета?
Доброе утро, Михаил. Я начну с заголовков. «День гнева» вышел пасмурным. Газета «Коммерсант». «Гроздья гнева» не дозрели, новые известия. На «День гнева» не вышли независимые газеты. Сменили «Гнев» на «Малость» газета «Время новостей». Ну, из этого можно понять, что газета сходится во мнении, что прошедшие выходные Общероссийский день гнева так и не стал, вопреки заявлениям оппозиции, массовой акции гражданского протеста. По отчетам МВД собралось в десятки раз меньше количество участников, чем было заявлено организаторами при получении разрешения на проведение акции протеста в разных городах страны. Тем не менее, региональные власти не смогли остановить даже тех, кто не пожелал ограничиться перечисленными экономическими какими-то лозунгами и требовали сразу отставки премьера Владимира Путина. Главное, считает Александр Кынев на странице газеты «Коммерсант», а это руководитель региональных программ Фонда «Информационная политика», главное, что показали события 20 марта, это география недовольства, которое расширяется. Есть регионы, где еще год назад и 20 человек на улице было сложно вывести, а сегодня там проходят полноценные митинги и пикеты. А «Новая газета» на своих страницах сегодня публикует репортажи с всероссийских акций протеста и утверждает: в том, что мы так хреново живем, вашей вины нет. Это целиком ваша заслуга. «Новая газета». Еще одна тема, которая сегодня присутствует на страницах достаточно большого количества изданий. В связи с 65-летием победы в Великой Отечественной войне «Единая Россия» предлагает широкомасштабную амнистию, освободить от уголовного наказания более 300 тысяч человек, и сегодня внесет в Госдуму проект соответствующего постановления. Обвиненных в экономических преступлениях это не коснется. Все другие фракции готовы одобрить эту идею. Об этом сегодня пишет РБК «Дели», «Коммерсанты», «Ведомости», «Российская газета». Как сообщает как раз вот «Российская газета», документ подписали 46 депутатов, в том числе Владислав Резник, Владимир Груздев, Валерий Драганов, Константин Косачев, Валерий Рязанский. Без каких-либо ограничений получат амнистию участники Великой Отечественной войны и труженики тыла. Но таких за решеткой, отмечает газета, наберется всего несколько сотен. В целом документ составлен так, что под него попали в основном осужденные по самым легким статьям, в частности. Депутаты предлагают простить в честь юбилея Великой Победы людей, впервые осужденных за умышленные преступления и получивших до 2 лет лишения свободы. В этом случае не имеет значения, подчеркивают газеты, воевал человек или нет. Простят всех также авторы проекта, готовы амнистировать осужденных за преступления по неосторожности, при условии, что срок у них не будет превышать более 3 лет. В итоге всего, по предварительным подсчетам, из мест лишения свободы может быть освобождено свыше 46 тысяч человек. Из них участников войны и других боевых действий, а также ветеранов труда, узников концлагерей, блокадников – 1500. Газета «Коммерсант» отмечает, что постановление об амнистии вполне укладывается в нынешнюю политику гуманизации системы наказания. Об этом на странице газеты заявил единорос Владимир Васильев. Так, по его словам, в прошлом году по итогам судебных разбирательств в тюремном заключении было приговорено на 15 тысяч граждан меньше, чем в 2008 году. Прежде, подчеркивает Васильев, из года в год наблюдался рост этого показателя. Но вот любопытное заявление Рашида Нургалиева, который на страницах «Ведомости» пишет, что заявил, из-за кризиса не рекомендовал проводить широкую амнистию. И близкий к Министерству юстиции источник говорит, что перегруженность пенитенциарной системы составляет 70%, и хуже всего ситуация в СИЗО, отмечает газета «Ведомости». Ну, еще коротко об одной теме, которая также сегодня присутствует на страницах многих изданий. Это о том, что Федеральный фонд социально-экономической поддержки отечественной кинематографии выбрал 8 продюсерских компаний, которые в 2010 году получат из бюджета по 250 миллионов рублей субсидий. Но об этом сегодня пишет «Коммерсант» и другие издания.
Спасибо, Надежда. В прямом эфире была Надежда Перцева. Еще одна тема из свежих российских газет через полчаса в программе «Время свободы». Сегодня в Россию прибывает докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам соблюдения прав человека на Северном Кавказе Дик Марти. С ним планируют встретиться депутаты Государственной Думы. Об этом сообщил глава российской делегации в ПАСЕ, председатель Международного комитета Госдумы Константин Косачев. В течение недели Дик Марти намерен посетить Чечню, Ингушетию и Дагестан, встретиться с полномочным представителем президента России в Северокавказском федеральном округе Александром Хлопониным, а также с президентами Ингушетии, Чечни и Дагестана, правозащитниками, представителями неправительственных организации, с председателем Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Эллой Памфиловой. Цель этой поездки – изучить ситуацию с правами человека в республиках. С подробностями Ольга Вахоничева.
Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по ситуации с правами человека на Северном Кавказе Дик Марти едет в Россию в сопровождении сотрудников Комитета ассамблеи по юридическим вопросам и вопросам прав человека. Это официальная поездка, она согласована с властями России, и наверняка представители российской стороны будут также сопровождать делегацию. О том, с кем в ходе визита будет встречаться Дик Марти, рассказывает глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
В ходе этой поездки спецдокладчик обязательно должен встречаться, прежде всего, с должностными лицами, как в Москве, так и в регионах, с должностными лицами разных ведомств. Те, кто прежде всего работают по правовым вопросам, которые интересуют Дика Марти и те ведомства, которые отвечают за проведение контртеррористической операции. Поэтому думаю, что будут среди его собеседников и представителей Федеральной службы безопасности тоже. Такие спецдокладчики и Дик Марти в частности обязательно встретятся с представителями неправительственных организаций. В том числе и мемориалом, но не только мемориалом. Вот в Москве будут с ним встречаться и представители Human Rights Watch и такой организации «Правовая инициатива по России», которая занимается помощью обращений граждан России в Европейский суд по правам человека. Некоторые другие правозащитные организации. И, конечно, местные, это очень важно, правозащитные региональные организации. И в Чечне, и в Ингушетии, и в Дагестане.
Пост докладчика по Северному Кавказу Комитетом Парламентской Ассамблеи был возрожден 2 года назад. Члены Ассамблеи стали более внимательно отслеживать ситуацию с правами человека в регионе, говорит Олег Орлов.
Всем ясно, вроде как бы закончилась контртеррористическая операция, якобы, по словам российской стороны. На самом деле, мы же прекрасно понимаем, что ничего там не закончилось. Боевые действия продолжаются, как террористическое подполье очень активное. Мы знаем, что оно активизируется в последнее время, но не в меньшей степени и продолжается по-прежнему. Преступления государства против населения. То есть на терроризм боевиков государство отвечает государственным террором. И это понимание есть в парламентской ассамблее, и поэтому и был возрожден вот такой пост спецдокладчика по Северному Кавказу. Но на протяжении 2 лет Россия просто торпедировала поездку спецдокладчика, ссылаясь на разные какие-то обстоятельства, там безопасность невозможно обеспечить, потом, значит, вот война в Грузии случилась. Какое имеет отношение война на Южном Кавказе к поездке по Северному, непонятно. Потом еще что-то. Ну вот, наконец, такая поездка состоится.
Делегация намерена собрать необходимый материал для доклада по Северному Кавказу, который должен быть готов к июньской сессии ПАСЕ. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Великобритании вышла книга под названием «Волшебный фонарь Молотова» с подзаголовком «Путешествие в российскую историю». Автор книги Рэйчел Полонский на основе знакомства с библиотекой и заметками советского политика Вячеслава Молотова путешествовала по местам, связанным с его жизнью. С английской писательницей побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
К Вячеславу Михайловичу Молотову, крупному советскому государственному деятелю, многолетнему руководителю советской внешней политики и ближайшему соратнику Сталина, эта книга путевых очерков имеет косвенное отношение. Однако Молотов, точнее принадлежавшая ему библиотека, стали отправной точкой для путешествий по России английского филолога-русиста и журналистки Рэйчел Полонски. Она решила отправиться по тем местам, которые были связаны с жизнью писателей, книги которых она обнаружила в библиотеке Молотова. С его библиотекой она познакомилась, когда, оказавшись в Москве в конце 90-х годов, сняла квартиру в знаменитом доме номер 3 по Романову переулку. Дом этот исторический. В нем в разное время жили Троцкий, Фрунзе, Хрущев, Маленков, многие маршалы Советского Союза. Квартира номер 61 принадлежала Молотову, который и умер в ней в 1986 году на 97-м году жизни. Внучка Молотова сдает квартиру приезжающим в Москву иностранным бизнесменам. Сосед по дому, американский банкир, снимавший бывшую квартиру Молотова, пригласил Рэйчел в гости, где она познакомилась с библиотекой советского министра иностранных дел. В квартире сохранился также принадлежавший ему волшебный фонарь, проекционный аппарат с многочисленными слайдами. Этот аппарат и послужил метафорическим названием книги и ее путевых очерков. У Молотова, чья настоящая фамилия Скрябин, репутация не только крупного дипломата, но и активного участника кровавых репрессий в СССР. Под многочисленными расстрельными списками стоит его подпись. Он надолго пережил своих соратников по партии, к чьей гибели приложил руку, но так и не раскаялся в своих преступлениях. Однако образ Молотова, который возник у Рэйчел Полонски на основе знакомства с его библиотекой и чтения его заметок на полях книг, противоречит расхожему представлению об этом сталинском соратнике. В интервью «Радио Свобода» автор «Волшебного фонаря Молотова» так описывает круг его чтения.
Он был читателем, но читателем совершенно другого толка, чем Сталин. Библиотека Сталина свидетельствует, что он интересовался практически исключительно книгами по политической истории и теории, тогда как Молотов наслаждался поэзией, книгами о поэзии, любил символическую поэзию и разделял вкусы поэтов Серебряного века. Меня очень удивило, что его любимым писателем был Чехов. Мне показалось это интригующим, потому что Чехов и мой любимый русский писатель. В своей книге я старалась проследить за мыслями, которые у него возникали в процессе чтения, и понять, что чувствует при чтении Чехова человек, повинный в массовых убийствах и предавший своих ближайших друзей. Что он извлекал из чтения этой в высшей степени гуманной литературы? На мой взгляд, Молотов был библиофилом, страстным коллекционером книг. Кстати, он сохранил книги Троцкого, Бухарина, Каменева, которые были запрещены в СССР, из-за которые, как пишет в своих мемуарах Светлана Аллилуева, рядовые советские граждане могли поплатиться жизнью. Я обнаружила в его библиотеке русский перевод многотомной работы Уинстона Черчилля «История Второй мировой войны». Перевод был издан крошечным тиражом только для высокопоставленных руководителей партии. Молотов читал его очень внимательно, комментируя на полях все те места, где Черчилль упоминает о нем.
Можно ли назвать Молотова интеллигентным человеком?
И да, и нет. Он окончил не гимназию, а реальное училище. Когда я занималась временем его ссылки в Вологду, то обнаружила, что этот молодой революционер проводил время за чтением, и что его круг чтения не отличался от чтения русского интеллигента того времени. Это были книги Достоевского, работы Маркса. У него были широкие литературные интересы.
Изменили ли путешествия по России ваше представление о ней?
О да, глубоко изменили. Россия — это страна, заставляющая вас размышлять, требующая постоянной переоценки смысла вещей. Это страна, бросающая вам постоянный вызов, полная красот и кошмаров. Однако я чувствовала в ней себя аутсайдером, хотя лучшее в ней заставляет себя полюбить. Для меня знакомство с ней было захватывающим приключением.
Говорила автор книги «Волшебный фонарь Молотова» Рэйчел Полонски. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Сегодня в час дня слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Смотрим телевизор». Примеры пятого. Новых ведущих и новых программах, новых гостей и экспертов. Изменившийся облик и статус пятого федерального канала обсуждаем с внимательными зрителями первой премьерной недели. Обозревателем журнала «Огонек» Юлией Лариной и обозревателем российского информационного агентства «Новости» Сергеем Варшавчиком. Ведет программу Анна Качкаева. Ну а мы сразу после краткой сводки принимаем звонки в студию. В Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
Палата представителей Конгресса США проголосовала за реформу системы здравоохранения. Законопроект поддержали 219 человек при необходимом минимуме в 216 голосов. Принятие документа добивался президент США Барак Обама. Проект предусматривает включение десятков миллионов американцев, не имеющих страховки, в систему обязательного медицинского страхования. В Москву сегодня прибывают новые содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по России Андреас Гросс и Георгий Фрунда. Цель визита содокладчиков ПАСЕ – оценить степень выполнения России ее обязательств перед Советом Европы. Законодательное собрание Челябинской области рассмотрит сегодня внесенную президентом Дмитрием Медведевым кандидатуру Михаила Юревича для наделения его полномочиями губернатора. Верховный суд Карелии огласит сегодня приговор обвиняемым по делу о массовой драке в Кондопоге в августе 2006 года. 8 человек, по уточненным данным, пострадали при аварийной посадке авиалайнера Ту-204 в московском аэропорту Домодедово, сообщают в МЧС. Состояние двоих оценивается как тяжелое. Сторонники президента Франции Николя Саркози потерпели серьезное поражение на региональных выборах, второй тур которых прошел в воскресенье. По предварительным подсчетам, левые партии во главе с социалистами заручились поддержкой более 50% избирателей и опередили правоцентристов, сторонников Саркози, на 17%. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху перед началом визита в Соединенные Штаты вновь отверг требования США заморозить строительство в еврейских поселениях на палестинских территориях. Канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что Греция не нуждается сейчас в какой-либо финансовой поддержке, и лидерам Евросоюза не стоит обсуждать этот вопрос на предстоящем в четверг саммите в Брюсселе. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что его правительство не намерено ограничивать доступ к интернету в стране. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Сегодня в утренней программе «Время свободы» обсуждаем взаимоотношения России и Украины. Сегодня, как ожидается, в Москву прибудет делегация из Киева, и в течение недели в российской столице будут проходить переговоры по корректировке действующих газовых контрактов. Главная цель украинской делегации – убедить российские власти снизить цену на поставляемый Украине газ. Подробности в репортаже Владимира Ивахненко.
Нынешняя стоимость российского газа для украинских потребителей – более 330 долларов за 1000 кубометров. Это примерно в полтора раза выше, чем стоимость голубого топлива для некоторых стран Евросоюза и почти в два раза больше, чем для соседней Белоруссии.
Цены для Украины на газ, мягко, если сказать, являются несправедливыми. И мы не хотели бы в перспективе строить отношения с нашими партнерами, с Россией на таких невыгодных для Украины условиях. Решение многих вопросов, которые мы привыкли решать в отношениях с Россией, как говорят, по традиции, естественно, они будут пакетные.
Заявил глава государства Виктор Янукович. Пересмотреть украинско-российские газовые соглашения, которые были подписаны в январе 2009 года при прежнем правительстве во главе с Юлией Тимошенко, главная миссия украинской делегации на предстоящих переговорах в Москве. Российские власти могут пойти на уступки по цене на газ, если Киев, очевидно, согласится на более широкий доступ «Газпрома» к украинскому внутреннему рынку, а также на участие российской стороны в управлении газотранспортной системой Украины, говорит эксперт энергетических программ Центра имени Александра Разумкова Владимир Амельченко.
Я считаю, что Украина должна России предложить такие условия изменения контракта, которые были бы эквивалентны тем условиям, на которых сейчас «Газпром» поставляет природный газ в страны Евросоюза. Мы знаем, что в последнее время «Газпром» пересмотрел контракты для основных своих партнеров, уменьшив цену поставок. Европейские страны ничего в обмен России не предлагали. И мы не должны предлагать. Если Россия откажется иметь контракт на равноправных условиях, это будет означать, что все слова России о равноправии, о взаимодействии с Украиной. Это все является только ширмой для втягивания Украины в сферу своих политических интересов и использования для этого газового рычага.
Одним из условий газового компромисса с Россией эксперты называют и возможные договоренности в области атомной энергетики. Новое украинское правительство может отказаться от сотрудничества в этой сфере с американской фирмой Westinghouse в пользу российских компаний, продолжает Владимир Амельченко.
Тут очень просто. Россия получит в обмен на то, что в Украине будет ниже цены, она может получить подряды на строительство атомных блоков в Украине. Это первое. И второе, на строительство завода по фабрикации ядерного топлива в Украине. Таким образом, привязав Украину в ядерной теме на долгие годы к своим технологиям и к своим ресурсам.
Ожидается, что по итогам московских переговоров будет подписан долгосрочный контракт на поставки российского ядерного топлива для украинских атомных электростанций. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Итак, сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И сегодня мы спрашиваем наших слушателей, изменилось ли ваше отношение к Украине, к руководству Украины после первых шагов Виктора Януковича на посту президента. У нас есть первый звонок. Аркадий из Москвы до нас дозвонился. Аркадий, доброе утро.
Здравствуйте. Вы знаете, ко мне отношение к Украине и украинцам у меня всегда было нормальное. И вообще, как говорится, Януковичи приходят и уходят, а Украина и украинцы остаются. Но должен сказать, что мои знакомые украинцы, российские граждане, сейчас здорово изменили свое отношение к Януковичу. Если прежде они его обзывали Явнухович или Ковнюкович, то сейчас они говорят, что он вроде бы действительно украинский политик, и во всяком случае не намерен сразу сдавать Вильнюменьку Кремлю, чего они опасались. Говорят, посмотрим, как будет дальше, но пока хорошо. Вот так.
Это был звонок из Москвы от нашего слушателя Аркадия. А сейчас несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Анатолий из Киева пишет. Янукович молодец, быстро сформировали правительство и готовы работать. Непонятно, почему Запад и США поддерживают откровенных националистов. Ведь националист априори не может быть демократом в многонациональной стране, какой является Украина. Владимир пишет нам. Странный вопрос. Власть хорошей не бывает. К любому народу у меня хорошие отношения, к Украине особенно. Такие же люди, как и мы. И в советское время мы жили очень хорошо и дружно. И много родственников и у них, и у нас остались по разные стороны границы. Все у них утрясется. И нам не мешало бы тряхнуть наших горе-правителей. Очень надеюсь, что еще придут к власти нормальные правители и восстановят добрые отношения между братскими народами. Есть еще у нас один звонок. Виталий дозвонился до нас из Москвы. Виталий, ваше мнение какое?
Любимая свобода. Я родился на Украине, этнический украинец, еще до Великой Отечественной войны. Именно в Донецке. Тогда это был город Сталина. И у меня так получилось, что моя семья после войны оказались в России. У меня, по сути, две матери. Россия и Украина. Значит, родни там у меня, конечно, достаточно. Но я хочу сказать, что Янукович – это не Украина. Янукович – это, прежде всего, дважды уголовник. Вот как правильно отметил предыдущий товарищ, сказав, что Януковичи, как, впрочем, и Путины, приходят и уходят. А Украина остается. Украина по-прежнему, рідна мати моя, как и Россия. Но я считаю, что ваш вопрос преждевременный, он еще не имеет ответа, поскольку цыплят, как известно, по осени считают. Спасибо за внимание.
Это был звонок Виталия из Москвы. Да, действительно, есть у нас и такие комментарии на нашем сайте, и на пейджер 660-1046 приходят такие сообщения. Напомню, что ответить на этот вопрос, изменилось ли ваше отношение к Украине после первых шагов Виктора Януковича на посту президента, вы можете ответить на этот вопрос, прислав нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801 или по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Вот Марк из Тюмени пишет на нашем интернет-сайте. Не изменилось и навряд ли изменится. Украина как была частью Родины, так и останется, несмотря на политический климат. А вот недоумение, либо несогласие с действиями ведущих политиков страны возникнуть может. Сообщение от Ирины из Москвы. Да, изменилось в худшую сторону, но дальше без подробностей. И отвечает ей слушатель из Львова. Что так пессимистично? Надеялись, что Янукович будет лобызать ручки Путина. У меня, например, пишет слушатель, наступило безразличие к такой Украине. Например, как к человеку неизлечимо больному, когда от его болезни уже устали, а он еще жив. Нужны перемены, и перемены кардинальные. Еще 5 лет такого маразма Украина не выдержит. Баклажановый режим приведет к взрыву общества. Нет ресурсов сохранять такую власть и такую Украину. Это сообщение от слушателя из Львова, с Украины. А у нас есть еще один звонок. Искандер из Москвы в прямом эфире.
Алло.
Да, Искандер, только приглушите, пожалуйста, громкость приемника.
Убираю вообще. Доброе утро, Радио Свобода. Вы знаете, лично у меня, так скажем, есть определенный скепсис в отношении нашего правительства, Совета Министров, премьер-министра и президента. У меня есть ряд знакомых, которые тоже испытывают такой же скепсис относительно их компетентности, чистоты устремлений.
Но вы сейчас говорите о российском правительстве.
Я продолжу. Вместе с тем, все эти мои знакомые приходят в какое-то совершеннейшее неистовство, эдакое патриотическое, когда подобный скепсис по отношению к нашему правительству испытывает правительство бывших республик Союза. Вот испытает Лукашенко или вот раньше Ющенко. Какой ужас, они не верят нашему Путину и они не верят нашим нашему Медведеву. По-моему, это нормально. Если ты сам испытываешь скепсис, значит, относись к, с уважением к тому, что такой же скепсис испытывают другие. В настоящее время Янукович, ну да, он не ведет себя так, как хотелось бы, чтобы он себя вел. Ну что же, он здорово относится к правительству Российской Федерации. Это нормально для руководителя сопредельного государства. Это хорошо, когда...
Искандер, ну ваше мнение, как вы считаете, изменятся в какую сторону отношения России и Украины при новом президенте Украины?
Вы знаете... Уже даже при Ющенко наш товарооборот из начальных, по-моему, 4 миллиардов долларов к концу правления Ющенко увеличился до 40 миллиардов. Все будет идти поступательно. В какой-то степени, наверное, ускорится. Но у нас нормальная страна, у нас определенное государство, у нас дружеское государство народами. Все будет идти хорошо, может, чуточку быстрее. Хотелось бы этого.
Спасибо. Это был звонок от Искандера из Москвы. На нашем интернет-сайте Валерий из Курска пишет: первые шаги всегда робки, поэтому отношение к Януковичу сложится по его реальным делам. Дай бог, что это будет лидер, который объединит украинцев на укрепление экономики и дружеских отношений с Евросоюзом и Москвой. Лидер, который подтвердит приверженность существующей конституции и будет способствовать развитию демократических институтов. Анатолий из Новомосковска пишет нам: да, отношение к Украине изменилось, появилась надежда на будущее. Александр из Киева: к Украине не изменилось. Люди все так же голосуют на выборах за те или иные лозунги, не вникая в суть проблемы. И Янукович, и Ющенко, и Тимошенко одного поля ягода. Они преследуют только свои частные интересы, наживы и чистоганы. Они не будут заботиться о народе. Политика для них только прикрытие для реализации своих амбиций. А истинно народного лидера, как сейчас говорят, с харизмой не было и нет. Вот такое сообщение из Киева нам прислал наш слушатель Александр. А сейчас звонок из Москвы. Петр в прямом эфире. Петр, доброе утро.
Доброе утро. Ну, я надеюсь на улучшение, причем на качественное и резкое улучшение. Но прежде всего меня беспокоят вот не цены на газ, нефть и так далее, а состояние нашей российско-украинской гуманитарной сферы. Если она хотя бы выйдет на уровень взаимоотношений с Белоруссией нынешней, я буду очень доволен. Вот все.
Спасибо. Это был Петр из Москвы. К сожалению, сейчас не могу найти среди сообщений на нашем интернет-сайте. Как раз было по поводу дружественных отношений. Но постараюсь найти. А сейчас послушаем Бориса из Воронежа. Борис, доброе утро. Ваше отношение изменилось. Что скажете?
Здравствуйте. Ну, давайте начнем с того, что все мы были свидетелями того, как тот же самый союз рассыпался, как карточный домик. Так что в любое время, если это будет выгодно любому государству, типа той же самой Украине, она развернется любой стороной, которая будет выгодна ей. А поэтому мы были свидетелями того, как Германия. Они дважды плакали, когда объединились, разломали стену эту бетонную. Это первый раз заплакали от умиления. И тогда, когда они объединились и подняли, что надо... поняли, что надо поднимать экономику ГДР бывшей, они второй раз заплакали и говорят: ребята, давайте мы опять стенку эту построим, и не нужна нам эта ГДР больше. Так что нам Украина бедная не нужна. Догонит нас сначала по экономическим показателям, а уж потом думать, стоит ли с ней объединяться, не стоит ее втягивать.
Борис, ну, вопросом объединения даже не стоит. Это был звонок из Воронежа, а сейчас еще несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Слушатель из Москвы нам пишет: мое отношение к Украине не изменилось, точка. Какое отношение имеет Янукович и его поступки к Украине? И дальше. Вот по итогам выборов президента мое отношение к Украине поменялось. К худшему. Не ожидал, что там еще так много совков. Но я надеюсь на разумность украинского народа и желаю ему счастья. Украина переживет и Януковича. Мало ли таких было. Задается вопросом наш слушатель. Николай пишет: ничуть не изменилось и впредь не изменится. Политики приходят и уходят. А вот Крым, Севастополь, Киев с Лаврой и Крещатиком, Днепр, Винница, Полтава и Черное море. Все это вместе с людьми Украины остается навсегда в сердце. И еще одно сообщение. Викторович нам пишет: «Будут деньги, опять поеду в Одессу на месяц, и к Украине, как к стране, у меня отношение никогда не изменится. Оно сложилось годами, и к ее народу тем более. А как им жить и что делать, немаленькие сами знают. А если вы насчет власти, то это приходящее и уходящее. Я люблю Россию, но ненавижу то, что чиновники и магнаты в ней вытворяют, и лезть учить и оценивать, что происходит у других, очень не хочется. Сами пусть решают. А людям Украины... чтобы у них было все хорошо». Вот этим сообщением мы и завершим сегодняшнее наше общение со слушателями. В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Палата представителей Конгресса США проголосовала за реформу системы здравоохранения, принятие которого добивался президент Барак Обама. Проект предусматривает включение десятков миллионов американцев, не имеющих страховки, в систему обязательного медицинского страхования. В Москву сегодня прибывают новые содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по России, а также докладчик Совета Европы по соблюдению прав человека на Северном Кавказе. Верховный суд Карелии огласит приговор обвиняемым по делу о массовой драке в Кондопоге в августе 2006 года. Законодательное собрание Челябинской области рассмотрит сегодня кандидатуру Михаила Юревича для наделения его полномочиями губернатора. 8 человек, по уточненным данным, пострадали при аварийной посадке самолета в московском аэропорту Домодедово. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас тема из свежих российских газет. «Новая газета» сегодня пишет о реформе МВД и предполагает или предлагает, что министр обороны должен быть гражданским. С подробностями наш обозреватель Надежда Перцева. Надежда, вам слово.
Доброе утро, Михаил. Да, сегодня в рубрике «Политрынок реформы» «Новая газета» действительно обращается к реформе МВД. Это уже не новая тема, она давно обсуждаема. И газета обращается к событиям месячной давности, 19 февраля, когда должна была быть представлена концепция реформы МВД, разработанной специальной созданной рабочей группой, состоящей из представителей неправительственных правозащитных организаций. Тогда был проведен круглый стол по этому поводу, на который были приглашены эксперты из стран Восточной Европы, которые уже пережили реформу своей правоохранительной системы, а также специалисты иностранных правозащитных организаций. И заведение этого круглого стола, как пишет газета, из царившего на заседании сумбура, все-таки можно было выделить несколько ключевых моментов, на которых сошлись практически все участники. Самый главный – это тот, что реформу МВД нельзя поручать самому МВД. Об этом говорила Элла Памфилова, обещавшая в конце месяца на встрече с президентом поставить вопрос о создании специальной межведомственной группы, куда бы вошли представители всех заинтересованных ведомств, правозащитники и независимые эксперты. Затем газета рассказывает про то, опять же, как проходил этот круглый стол, и приходит к итогу, что как бы проинвентаризировать основные предложения выступавших можно и выделить среди них несколько пунктов, как то. Первое. Определить, какой социальный заказ ставит общество перед МВД. Какой же все-таки мы хотим видеть милицию в идеале. Второе. Основная функция МВД. Не репрессивная, а главная профилактика преступлений и правонарушений. Третье. Это реформы МВД не состоится без серьезных изменений во всех правоохранительной и судебной системе. И необходимо подвергнуть основным ревизии всю законодательную базу, от закона о милиции до уголовно-процессуального и иных кодексов. Затем определить, какие функции должны оставаться за МВД, а какие нет. Затем разделить милицию на федеральную и муниципальные части с разными функциональными и процессуальными обязанностями. И в качестве идеи предлагалось даже выбрать участковых, по примеру, американских шерифов. Затем демилитаризация милиции, то есть принципы ее функционирования должны в меньшей степени напоминать устав гарнизонной и караульной службы, согласно которому полковник прав всегда, остальные могут заткнуться, и возглавлять министерство должен гражданский человек, и все технические специалисты, клерки, психологи, эксперты, финансисты и кадровики – люди не в погонах. Следующий пункт. Перед окончательным введением каких-либо новаций необходимы широкие эксперименты и в пилотных регионах. Ну и затем изменить статус службы собственной безопасности, который расследует случаи коррупции и злоупотреблений в самом ВМВД. Ну и к какому итогу пришла газета, новая газета, а также точка зрения на эту реформу обозревателя новой газеты Юрий Гейко, читайте в сегодняшнем номере новой газеты.
Спасибо, Надежда. В прямом эфире была Надежда Перцева, а нашу программу продолжит выпуск новостей экономики. У микрофона Сергей Синицкий.
Объем промышленного производства в России в феврале увеличился на 1,9% к уровню февраля прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в январе промышленное производство в стране выросло к уровню января прошлого года на 7,8%. Уровень общей безработицы в России, рассчитываемый по методологии Международной организации труда, в феврале снизился с 9,2% до 8,6% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Сокращение общей численности безработных было отмечено после ее роста в течение 4 месяцев подряд. При этом количество официально зарегистрированных безработных в России в течение февраля, наоборот, увеличилось на 4,2%. Производство автомобилей в России в январе-феврале увеличилось на 58% к уровню 2 первых месяцев прошлого года и составило почти 115 тысяч машин, сообщила исследовательская компания ASM Holding. При этом объем выпуска легковых автомобилей вырос на 65%. В России вступил в действие закон, запрещающий банкам в одностороннем порядке менять условия кредитных договоров с частными лицами. Теперь банки, в частности, не могут по собственной инициативе сокращать сроки действия таких договоров, повышать процентные платежи, а также увеличивать или вводить комиссионное вознаграждение, за исключением случаев, предусмотренных законом. Действующее законодательство позволяет банкам менять эти условия при наличии соответствующего пункта в договоре. Новые правила распространяются на кредитные договоры с частными лицами, заключенные после вступления закона в силу. Центральный банк России представил проект нового регламента для обменных пунктов валюты на территории страны. В частности, предполагается, что со дня вступления регламента в действие банки не смогут открывать новые обменные пункты. Действующие обменные пункты до 1 октября этого года должны быть либо преобразованы в структурные подразделения, открывших их банков, либо закрыты. Страны ОПЕК на очередной встрече министров в Вене решили сохранить объемы добычи нефти на прежнем уровне. В начале марта эксперты организации представили доклад, в котором отмечалось, что текущие объемы производства нефти в рамках ОПЕК на 1,5 миллиона баррелей в день, то есть примерно на 5%, превышают реальный спрос на нее.
Выпуск экономических новостей подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Завершит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Турецкий муж и жена иностранка. Эту тему с жаром обсуждают в Турции после трагических событий в Стамбуле, случившихся неделю назад, когда вооруженный местный житель, 29-летний Валкан Азбудак, разлученный со своей супругой, попытался проникнуть в консульство Украины, чтобы добиться разрешения на поездку в Киев, и был смертельно ранен. Турецкие СМИ назвали его «доведенным до отчаяния безумным влюбленным». Многие заговорили о трудностях межнациональных браков, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
По словам его друзей, Озбудак долгое время жил в Украине. В маленьком шахтерском городке познакомился со своей будущей женой. Ради нее он выучил украинский язык и выбрал себе славянское имя – Коля. Он очень любил Ирину, говорила в интервью турецким СМИ его сестра Эбру Демирезен. Однако Аллах разлучил их. Молодой человек был привлечен к ответственности за ложный вызов милиции, а по окончании следственных действий выслан на родину. Он приехал в Стамбул, как говорят, не выходил из дома, ни с кем не общался, постоянно звонил жене, ругался, ревновал, если ее не было дома. Приходили огромные счета за разговоры, рассказывала его мать. Ведь Ирина осталась в Украине, приехать не могла, потому что не было денег и нужно было работать. Многие назвали эту историю террором любви. Говорят, в начале 90-х, когда русскоговорящие женщины впервые появились в Турции, в стране было зафиксировано рекордное количество разводов. В Трабзоне, на границе с Россией, турчанки даже вышли на митинг, требуя запретить въезд в страну русскоговорящим разлучницам. Те же так описывали ухаживание турецких мужчин. «Ты как вино, твоя красота затмевает солнце, твоя кожа как персик, а груди как спелые яблоки». В летнем саду. Такие слова говорил Наташа из Ашхабада и ее нынешний муж. А вот история 30-летней Жени из Хабаровска.
Ну, он мне не понравился совершенно с первого взгляда, но он поставил себе цель и добивался. После того, как мы познакомились, я уехала назад в Россию. Он мне звонил каждый день, присылал какие-то подарки. Потом, когда я уехала работать в Англию, он приехал вслед за мной, снял там квартиру, всячески пытался меня поддерживать. Наша первая ночь она была в Риме. Шикарный совершенно отель, шикарный номер для новобрачных. У него постоянно присутствовало желание понравиться, доказать, что вот я тебе нужен.
Стамбульский район Аташехир. В Турции его называют русским кварталом. Русскоязычные мамаши с колясками собираются в парке под пальмами поделиться проблемами, которые начинаются сразу же по приезде в страну. Местные обычаи и нравы у многих вызывают шок. В Турции, например, принято уважать свекровь, даже если она говорит неприятные вещи. Во время религиозных праздников нужно целовать руку старшим, преувеличенно выражать благодарность посторонним. Есть те, кто не принимает местных обычаев, уезжает. Иные соглашаются на все, даже на роль второй жены, чтобы остаться рядом с любимым человеком. Елена из Киева по настоянию возлюбленного приняла ислам, поменяла имя, родила ребенка, несмотря на то, что ее избранник был женат.
Мула спросил, согласна ли я. Я говорю, да. Спрашивает у мужа, согласна ли он. Потом он спрашивает у меня, что ты хочешь, там, золото, там, дом, квартиру, взамен своей любви. Я говорю, ой, да ничего не нужно, килограмм золота. Я думаю, что это просто на словах. А оказалось, нет, при расторжении этого брака он тебе должен вот это выплатить.
Семья Елены распалась, она развелась с мужем. Получив килограмм золота, она осталась в Турции с маленьким ребенком на руках. Чаще всего женщины из бедных регионов стран СНГ приезжают в Турцию в поисках лучшей жизни. Они вынуждены принять здешний уклад, поскольку попадают в материальную зависимость от мужа. Бывает, что небогатые турки отправляются в СНГ на заработки, привозят оттуда русскую жену, как хотел сделать Волкан Озбудак. На родине таким мужчинам трудно найти пару. Прагматичные капризные турчанки избегают безденежных мужей. Однако в таких семьях обычно очень высокий процент разводов. Впрочем, бывают и счастливые истории. Браки по любви, Ашки в Лии, которые, говорят, самые крепкие в Турции. Откуда такая любовь к русским женщинам? Недавно известный психолог написал, что только со славянской женщиной у романтических турок может возникнуть настоящая страсть. На сегодняшний день в Стамбуле и Анталии зарегистрировано более 100 тысяч браков с женщинами из Украины, Казахстана, центральной полосы России. Число таких браков постоянно растет. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, ведущий Михаил Соленков, редактор Лейла Гениатуллина. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей «Время джаза» – программа Дмитрия Савицкого. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.